Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» литературная композиция о царственных страстотерпцев. Ее представляют ученики церковно-приходской школы прихода во имя святого праведного Симеона Верхотурского.
18 июля 1918 года в 3 часа ночи в Екатеринбурге было совершено страшное злодеяние, была зверски замучена семья. В подвале Ипатьевского дома были убиты император сия Руси Николай Александрович, императрица Александра Федоровна и их дети, великий князь Алексей, великие княжны Ольга, Мария, Татьяна, Анастасия. Вместе с ними расстреляны доктор Боткин и слуги, повар Иван Харитонов, камердинер государя Алоизий Труп, горничная Анна Демидова. Это убийство не было политическим, ведь государь отрекся от престола за себя и за своего сына. Это убийство было ритуальным. На стенах этого подвала были обнаружены каббалистические знаки. Убит был удерживающий.
Николай Александрович и Александра Федоровна знали о своей судьбе задолго до этого дня из пророчества святых людей Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского. «Будет царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси. Много крови потечет за то, что восстанут против этого царя. Ангелы не будут успевать брать души. Все восставшие погибнут, а Бог царя возвеличит». Пророчество преподобного Серафима Саровского в 1824 году.
Святой Иоанн Кронштадтский незадолго до своей кончины в 1908 году грозно пророчествовал о судьбах России. Он говорил, что если не будет покаяния, Господь уберет у России царя и напустит ей столь жестоких правителей, которые всю землю русскую зальют кровью. Хранитель России после Бога есть царь, а враги наши без него постараются уничтожить и самое имя России. Не каждому дано вынести такое известие, но не сломаться духом. Государь был человеком глубоко верующим, и он принял пророчество как испытание Божие. Он продолжал нести свой нелегкий крест служения Богу и Отечеству.
Они знали, что они последние. И вот настало горькое время предательства. Государь остался в одиночестве. Он был предан всеми, даже близкими людьми. Его вынудили отречься от престола. С молитвой России он обратился к Богу и Пресвятой Богородице. «Быть может, необходима исключительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божия», — писал государь.
«Чувствую себя матерью этой страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы и все согрешения. Господи, смилуйся и спаси Россию», — писала из Тобольска государыня Александра Федоровна.
Молитвы помазанника Божия Николая II были услышаны. После отречения государя от трона Пресвятая Богородица приняла из рук последнего российского императора трон и державу. На Руси была явлена икона Пресвятой Богородицы, державная. Сама Владычица Небесная взяла нашу дорогую родину под свое покровительство.
«Дети тоже понимали, что их ожидает. Если убьют, то чтоб не мучили», — говорил в то страшное время царевич Алексей. А время и вправду было страшным. Находясь под арестом, они терпели унижение, издевательство, грубость. Но у них не было ненависти к своим учителям. Их утешала лишь молитва к Богу. Так в личных вещах царевны Ольги было найдено вот это стихотворение Бехтеева.
«Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоей кротостью встречать.
И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбления. Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы вдохни в уста своих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов».
Страшный час настал. Совершилось пророчество. В 3 часа ночи Николая Александровича и его семью разбудили и велели переждать ночь в безопасном месте, в подвале дома. В городе неспокойно, вблизи идут бои. Отец нес больного царевича на руках. Юровский зачитал приговор и объявил, что все немедленно будут расстреляны. Их убийцы, зная глубокую веру в Бога, не позволили им по-христиански подготовиться к своей кончине, не дали даже проститься друг с другом. Государь и государыня, даже не осознав, что происходит, погибли первыми. Может, Господь сжалился над ними, и они не видели мучений своих детей. А дети кричали и метались в каменном мешке. Их убивали, а убить не могли. Пули рикошетили от стен и только ранили их. Наконец, все стихло. Раненых и потерявших сознание добили штыками. Обезображенные тела повезли за город, по старой Коптяковской дороге, на заброшенную шахту, Ганину яму. Там 3 суток уничтожали останки царственных страстотерпцев, поливали серной кислотой, жгли. Это было преступление, совершенное тайно, с попыткой полного уничтожения следов его.
Но Бог поругань не бывает. Потеряв жизнь земную, они обрели жизнь вечную. И лица их, уничтоженными руками палачей, воскресли в ликах на иконах. И сейчас пришло время покаяний. На месте убиения царственных страстотерпцев стоит часовня, возведен храм на крови во имя их, на Ганиной яме монастырь.
Эмалевый крестик в петлице и серые тужурки сукно. Какие печальные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны. Наследник, императрица, 4 великих княжны.
Что же это была за семья? Для одних это были император и императрица, государь и государыня, а для других, для детей, это были папа и мама. Они очень любили друг друга и никогда не расставались. Это была святая, чистая семья, вспоминали о них современники. Девочки даже письма свои подписывали начальными буквами своих имен – Отма.
Они получили строгое воспитание, спали на походных кроватях, почти без подушек, мало покрытые, холодная ванна по утрам и теплая каждый вечер. Одевались очень просто. Платье и обувь переходили от старших к младшим. За время войны им не сшили ни одно платье. Государыня была строгой и требовательной матерью, и великие княжды никогда не сидели без дела. Государь всегда повторял: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать своего положения. Таким должны быть и мои дети». Они такими и были. И даже находясь в заключении, они поразили охранников своей кротостью, простотой и добротой. И первоначальная жестокость охранников сменилась глубоким состраданием к ним. Они воспитывались настоящими христианами, вели церковную жизнь, даже пели на клиросе во время богослужения. Они были патриотами своей родины. Они любили Россию и все русское. Между собой говорили только по-русски.
Когда настало тяжелое время Первой мировой войны, Александра Федоровна и старшие дочери, Ольга 19 лет и Татьяна 17 лет, работали в Царско-сельском госпитале с сестрами милосердия. Они перевязывали раненых, ассистировали во время операций и выполняли всю тяжелую работу наравне с другими сестрами милосердия. И никто не слышал от них, что они устали, что им тяжело, что они все-таки великие княжны. Они с любовью ухаживали за ранеными, находя для всех добрые слова утешения. 2 младшие царевны были слишком юны, чтобы стать настоящими сестрами милосердия. Но они шили белье для раненых, готовили бинты. Девочки постоянно были в госпитале, навещая раненых.
Ольга была старше. Она много читала, занималась музыкой, сочиняла стихи, рисовала. Ольга была наиболее дружна с отцом. Она и походила на него больше других. Дочь отца, так ее называли, умница, прямая, с волевым характером, в то же время скромница, русской душой, она была близка государю и очень любила его. Государь платил ей такой же любовью. По воспоминаниям, в последние годы он часто делился с Ольгой новостями и мыслями, как с маленьким близким другом. Не зря именно через Ольгу государь передал свою последнюю волю. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него. Он всех простил и за всех молится. И чтобы помнили, что зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Еще в Тобольске Ольга понимала, что их ожидает. Именно в ее книге было найдено стихотворение Бехтеева «Молитва».
Великая княжна Татьяна, как ее небесная покровительница мученица Татьяна, была открыта обществу и готова была активно работать на благо подданных своего отца. При этом с ног до головы она аристократична и царственна. С ней рано определили хозяйственная сметка, практичность и деловитость. За всем этим романовская царская сила и воля. Она шила себе и сестрам блузы, вышивала, вязала, гладила белье. В ней было развито сознание долга. Именно Татьяна нянчилась с младшими, напоминая им волю матери, за что младшие назвали ее гувернанткой. Она редко шалила, манерами напоминала государню и была ее любимицей. Среди своих сестер она была главной. В ней рано созрел политический кругозор русской царицы. Через несколько недель после начала войны великая княжна Татьяна выступила инициатором создания комитета ее имени для оказания помощи пострадавшим от военных действий. Татьянин комитет, так называли его все. Сдав сестринские экзамены, старшие княжны работали в царскосельском госпитале. Каждый день она ездила в лазарет и даже в свои именины. Ей больше, чем сестрам, идет косынка сестры милосердия и красный крест на груди. Казалось, она была создана сестрой милосердия. Она была выносливее Ольги и жаловалась матери, что ей по молодости лет, ей было 17 тогда, не поручают самых тяжелых больных. «Идеальная хирургическая сестра», — говорили о ней врачи. Она была патриотом своей родины. И за 5 месяцев до своей гибели писала из Тобольска: «Так больно и грустно все, что делают нашей бедной страной. Но одна надежда, что Бог так не оставит, им разумит безумцев».
Мария, ее можно было смело назвать русской красавицей. Ее глаза освещают все лицо особенным, лучистым блеском. Они так сини, что по временам кажутся черными. «Мариины блюдца» называли их в семье. Она отличалась завидной силой, которую унаследовала от своего деда, императора Александра III. Мария без труда могла переносить больного наследника, когда тот не мог ходить. Княжна была очень общительна, с равным успехом могла вести беседу и с графом, и с простым крестьянином. Знала наперечет имена всех матросов императорской яхты «Штандарт», а также имена их жен и детей. Даже во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не исключая комиссаров Панкратова и Яковлева, а в Екатеринбурге охранники рабочие обучали ее готовить лепешки из муки без дрожжей. Она не любила долгих, скучных светских церемоний, была как бы постоянно вся в движении. У нее, как и у всех сестер, было простое, доброе, любящее, подлинное русское сердце. Любила она вместе с сестрой Анастасией навещать раненых в лазарете, утешать умирающих, ухаживать за тяжело ранеными, писать письма раненым домой, а с выздоравливающими играть в настольные игры и теннис. Милосердие для нее не было пустым словом. За 20 дней до расстрела Марии исполнилось 19 лет.
Анастасия, самая младшая из великих княжон, казалось, была из ртути, а не из плоти и крови. Она была чрезвычайно остроумна, во всем умела находить забавную сторону и любила всяческие розыгрыши. Она то и дело проказничала. Это был настоящий сорванец. Она залезала на деревья, отказываясь спуститься, пока не приказывал сам отец. Наверное, брат понимал ее больше старших сестер. И когда царевичу не хватало мальчишеского общества постреленок, Анастасия успешно заменяла его. Но Анастасия была не только проказницей, но и утешительницей. «Мои ноги», — говорила государыня про младшую дочь, когда сама из-за болезни была вынуждена сидеть без движения. Она была так весела, что умела развеселить каждого, кто был не в духе, за что все ее очень любили и называли детским прозвищем матери «Солнечный луч». При ней даже раненые пляшут, говорили об Анастасии. Но, несмотря на свою живость и шаловливость, Анастасия была послушна родителям и старшим сестрам. Она была смиренна, принимала все с миром, даже издевательства красных товарищей. Ей было всего 17 лет, когда ее настиг конец земной жизни в подвале Ипатьевского дома. Анастасия умерла не от пули, ее докалывали штыками. Смерть ее была мучительной. Успела ли понять эта девочка, столько радости принесшая людям, что вообще происходит и за что ее убивают?
Царские дочери, счастье и славу вам в жизни пророчили. Мир восхищался и зрел вас воочию. Царские дочери.
Из лихолетия гляжу в ваши очи я, полные скорби, страдания ночи. Память в народе о вас обесточили. Царские дочери, царские дочери.
Дни наши и ныне, и мига короче. Нет у России царевен, лишь прочие. Есть мисс вселенной, красавицы Сочи. Царские дочери. царские дочери.
Души забвением у нас заколочены, и клеветой на царя опорочены. Вечным укором стоят у обочин совести наши, царские дочери.
Был умен, благороден, добр и отзывчив. Но наследник был очень болен, он страдал гемофилией. Царевич Алексей был очень живой, любил игры и забавы мальчика. И часто бывало невозможно его удержать. «Подари мне велосипед», — просил он мать. «Алексей, ты знаешь, что тебе нельзя», — отвечала она. «Я хочу научиться играть в теннис, как сестры». «Ты знаешь, что ты не смеешь играть», — говорили ему. Иногда царевич плакал. «Зачем я не такой, как все мальчики?» Частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея жалость и сострадание ко всем, кто был болен, а также удивительное уважение к матери и всем старшим. Никто из окружающих не видел от него заносчивости и резкого обращения. Одним из самых больших его удовольствий было играть с детьми дядьки и быть среди простых солдат. Часто у него вырывалось восклицание: «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы». Любимой пищей царевича были щи, каши и черный хлеб, которые едят все мои солдаты, как он всегда говорил. Наследник любил сестер, и те души в нем не чаяли, и терпеливо сносили его подтрунивание. Это был живой, забавный мальчуган. Он обладал превосходным музыкальным слухом и играл на балалайке. Он уже многое понимал и понимал людей. Он был страшно терпелив, очень аккуратен и дисциплинирован. Он был добр, как его отец. Его учителя говорили: «В душе этого ребенка не заложено ни одной скверной или порочной черты. Русская земля получит не только прекрасного и умного государя, но и прекрасного человека».
Итак, пришло время покаяния и осознания своего великого греха перед царской семьей. Да простит Господь Бог и святая семья царственных срастотерпцев наш великий грех. Да снимет Господь с сердца русского народа грех предательства и отступления от веры православной.
Ну вот, ребята, закончилась эта литературная композиция. Сейчас возник такой вопрос. Почему все-таки и поведение у них было такое хорошее, и учились они хорошо? Ведь, в принципе, это были царские дети, у которых все было готово. Они готовились к престолу, к тому, чтобы, так сказать, руководить страной. А для чего им надо было быть вот такими хорошими и хорошо учиться?
Царевичу Алексею нужно было хорошо учиться, потому что он понимал, что он будущий император такой великой и огромной страны. Какая польза будет от императора, который не может даже, скажем так, книгу прочитать? Никакой. И мало того, он еще принесет много горя на Россию из-за того, что не сможет правильно переговоры провести, не сможет правильно расставить войска.
Ну и быть просвещенным. То есть монарх должен быть просвещенным. Он очень часто болел, но и естественно, что в болезни человек обычно, ну, лежит там, отдыхает, пропускает какие-то уроки. А у него были пропуски вот в уроках, в образовании, в просвещении?
Царевич Алексей после своей болезни нагонял все упущенное. Даже во время болезни он пытался заниматься.
Он нагонял все упущенное и пытался заниматься усиленно не только теми науками, которые сейчас в обычных школах, но он еще занимался военным делом. Мы знаем все то, что он маршировал, учился, учил. Даже вот когда он играл со своими игрушками, у него были солдатики, он учился расставлять их, учился стратегии и тактике.
Очень часто вот в литературной композиции, которая звучала сегодня, говорили, что дети такие были патриоты, они так любили родину свою, готовились восседать на престоле, царем там или императрицей быть, или великой княжной, то есть править государством. Но что такое вот, откуда мы знаем, что вот они были такими патриотами? Что свидетельствовало о том, что они были патриотами?
Свидетельствовало то, что во время Первой мировой войны царевич Алексей решил поехать со своим отцом на войну вблизи непосредственно военных действий. Ведь там было очень опасно, но несмотря на это, он поехал с ним и даже решил пойти против указа своей матери. Он говорил, что лучшая еда Для него это солдатские щи, каша и черный хлеб. Ему вручили награду Георгиевскую медаль за непосредственную близость на фронте, за его отвагу. Эту медаль ему вручил отец по ходатайству генерала Иванова.
Он хорошо играл на народном русском инструменте балалайке и любил все русское. В семье они говорили только на русском языке и считали, что этот язык самый красивый, самый полный и самый благозвучный во всем мире.
А сейчас вот такой вопрос о религиозности царских детей. Что свидетельствовало, что говорило?
То, что они молились по утрам о России. Они работали с сестрами милосердия, что воспитывало в них любовь к людям. Они пели на клиросе.
Каждый день начинался с молитвы. Они очень любили свою страну, молились каждый день за нее. Боже, спаси и сохрани Россию.
Только вера в Бога помогла им претерпеть все эти страшные испытания, которые были в Тобольске, в Екатеринбурге. Об этом свидетельствует стихотворение, которое было найдено на вещах у царевны Ольги, стихотворение Сергея Бехтеева.
Еще и вам такой вопрос. Мальчикам уже задавали, почему им надо было хорошо учиться? Ведь, казалось бы, у них все есть, и богатство, и слава, и титулы.
Для благополучия своей страны.
Потому что они дочери царя, у них честь своя. Сохранить свою честь.
Им нужно было хорошо учиться, потому что они организовали комитет, им нужно было работать в комитете. Надо быть организаторами
этого дела.
Да.
Вообще просвещенным человеку, наверное, все-таки нужно быть просвещенным монархом, да, и не просто почивать на лаврах. Так? Семья была очень дружная и очень любили друг друга. И все дети любили родителей. Вот что об этом говорило, о любви к родителям? Какие-то факты вот можете привести?
Вот какое письмо Анастасия написала, когда отца и Марию увозили в Екатеринбург. «Храни тебя Господь и все святые». Мой папа, дорогой и любимый, мысленно и молитвенно будем всегда с вами. Я даже не могу себе представить, как это мы сможем остаться без вас. Верю и надеюсь, что Господь поможет. Спокойной ночи, папа. Золотой мой, ненаглядный, твой верный и преданный Швыпс.
Дорогие друзья, это была литературная композиция о царственных страстотерпцев. Представляли ее ученики церковно-приходской школы прихода во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Елисей Воробьев, Евгений Мячин, Игорь Мячин, Евгений Трубачев, Настя Шахмина, Воробьев Влад, Исламова Света, Полина Половникова, Наташа Тишкина.